Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Янукович выступил с важными заявлениями о развитии отношений России и Украины. Насколько реалистична концепция многовекторной внешней политики Киева? Год назад массовые волнения в Киргизии привели к смене власти в Бишкеке. Как изменилась республика с той поры? Началось общественное изучение второго дела компании ЮКОС. Чем и когда может завершиться эта экспертиза? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня президент Украины Виктор Янукович выступил в Киеве в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием. Президент предложил формулу сотрудничества Украины с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана и заявил о неизменности курса государства на интеграцию с Европейским Союзом. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием к депутатам Верховной Рады, призвав не только парламентариев, но и всех украинцев прекратить жаловаться и унижаться, а проявить характер и доказать миру, что Украина – страна-лидер. В очередной раз Янукович повторил, что при его президентстве Украина, хотя и продолжит сотрудничество с НАТО, но останется внеблоковым государством и не откажется от планов вступления в Евросоюз.
Фундаментальной
составляющей концепции национального прагматизма является стратегия европейской интеграции Украины. И сегодня мы ведем с Евросоюзом активный переговорный процесс относительно соглашения об ассоциации. Говоря о сотрудничестве Украины с Россией, президент подчеркнул, что ее новым этапом станет подписание в ближайшей перспективе декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства. В выступлении Януковича прозвучала и его позиция относительно возможного участия Украины в таможенном союзе с Россией, Казахстаном и Белоруссией.
Уважаю, что подальше розыток стосунки с мытным союзом.
Считаю, что дальнейшее развитие отношений с таможенным союзом должно строиться на новой договорной базе относительно соглашения о свободной торговле и, возможно, пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле 3+1. Это даст нам возможность обеспечить реальный курс на сближение европейского и евроазиатского экономических пространств. Накануне в украинском МИДе отрицали, что Киев ведет переговоры с Москвой о таможенном союзе, поскольку это противоречит членству Украины во Всемирной торговой организации и ее планам подписать до конца нынешнего года соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Как отмечает премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев, судя по словам Януковича, он выступает за сотрудничество Украины с таможенным союзом, но не в ущерб процессам евроинтеграции.
Именно в этом контексте, как возможность участия прежде всего в европейской системе зоны свободной торговли, а с нашими партнерами на Востоке выстраивать отношения именно непосредственно с таможенным союзом трех стран как отдельному субъекту, а не как участнику этого союза. Именно по формуле 3+1. Где Украина не является участником таможенного союза, потому что это невозможно, не учитывая членство Украины в мировой организации торговли, это будет прямо противоречить этому, учитывая то, что мы на сегодняшний день подали заявку на создание единого пространства передвижения товаров и услуг с Европейским Союзом. И в этом плане идут достаточно успешные переговоры.
По мнению Сергея Соболева, в послании президента не прозвучали ответы на актуальные для Украины вопросы.
Полчаса выступление было посвящено чему угодно, только не глубокому анализу ситуации, почему страна дальше падает все серьезнее и серьезнее в экономические кризисные явления и абсолютно никакого анализа, что же делать в этой ситуации. У меня такое ощущение, что действительно президент не знает, что делать, и эйфория первого года, когда захватывали власть, когда захватывали ключевые институции власти, уже сменилась страхом этой власти.
Речь главы государства в зале бурными овациями приветствовали депутаты от правящей партии регионов, говорит представитель парламентской фракции регионалов Вадим Колесниченко.
20 лет независимости Украины, по сути, государство не строилось, все были поглощены внутренней борьбой, борьбой за власть, и мы далеко отброшены назад. Это искренне и честно было сказано, это первое. И второе, Янукович начал свое выступление с того, что он сказал: я недоволен тем, что происходит. Я думаю, что в зале нет людей, которые удовлетворены тем, как мы выходим из кризиса. Это честно и без самолюбования, и без рисования.
Экс-премьеру Юлии Тимошенко речь Януковича напомнила выступление на съезде КПСС. Мы услышали много раз слово «ресурс» – земельный, финансовый, человеческий. И сложилось впечатление, что доклад делал не лидер нации, а продавец, который одновременно и покупает, и продает ключевой государственный ресурс, сказала Верховной Раде Тимошенко. Разочаровало послание Януковича и лидера оппозиционного фронта перемен Арсения Яценюка. Он раскритиковал предложенную главой государства формулу возможного участия Украины в таможенном союзе. Это когда вы летите в Брюссель, но билеты покупаете в Москву. Это свидетельство полного отсутствия самостоятельной внешней политики, убежден Арсений Яценюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Выступая в Верховной Раде, Виктор Янукович заявил о формировании принципиально новой, это цитата из выступления президента, внешнеполитической стратегии Украины, основанной на концепции так называемого национального прагматизма. Это означает многовекторное развитие отношений, укрепление связи Киева с ЕС с перспективой евроинтеграции при сохранении стратегического партнерства с Россией. Насколько в реальности возможно проведение такой политики? Эту тему я обсудил с экспертом Московского центра восточноевропейских исследований Андреем Окарой и директором Киевского института экономических и политических исследований Игорем Бураковским.
Основные тезисы, которые сегодня прозвучали в послании, как в экономической, так и в политической и внешнеполитической части, они, в общем-то, являются достаточно традиционными. И в этом плане мы можем просто говорить об очередной, так сказать, фиксации точек, которые являются важными для нынешней власти. Я думаю, никто не будет спорить против прагматизма в том смысле, что на сегодняшний день глобальная экономика ставит перед каждой страной, глобальная политика, очень конкретные вызовы, на которые нужно адекватно отвечать.
Андрей Акара, как вы считаете, как Москва может отнестись к намерению Украины одновременно оставаться стратегическим партнером России и двигаться в направлении евроинтеграции?
В Москве тут двоякое отношение к подобным декларациям. На уровне подсознания хотелось бы, чтобы Украина интегрировалась с Россией и с ЕС, и не интегрировалась с ЕС, и строила бы общее пространство экономическое и таможенное именно вот с Москвой. Уровни декларации, на уровне того, что произносится вслух, оценки тут такие достаточно толерантные, примерно такого характера. Давайте вот в Европу вместе с Россией, давайте вот мы сначала объединимся в контексте ЕЭП, а потом уже будем как-то строить совместное, не просто украинско-европейское, а украинско-российско-ЕЭПовское пространство с Европейским Союзом. То есть Украина рассматривается априори как неотделимая часть России, и вот то, что Украина теперь формально независима, это некая ошибка истории. Вот эта идея, она как-то вот внутренне, подсознательно присутствует в тех оценках, которые выдаются в России.
Понимают ли это в Киеве?
Я думаю, что прекрасно понимают и на уровне украинской политической элиты, и на уровне, так сказать, экспертной среды. Наши контакты с Россией во многом политизированы, и, к сожалению, они политизированы не столько по украинской вине. А с другой стороны, среди части экспертов, в общем-то, существует определенное непонимание, потому что, скажем, те или иные аргументы двигаться вместе куда-то с кем-то там интегрироваться и так далее, они хорошо звучат привлекательно, наверное, для людей на каком-то эмоциональном плане, но, к сожалению, так сказать, хотелось бы какие-то видеть более, я бы сказал так, конкретные аргументы и более какие-то, так сказать, конкретные, более детальную дискуссию.
Впервые, пожалуй, Виктор Янукович допустил сегодня возможность участия Украины в таможенном союзе. Что это за формула 3+1? Насколько она жизнеспособна?
Во-первых, сегодня, в принципе, не прозвучало прямой постановки по поводу участия в таможенном союзе. Говорилось о развитии отношений. Если рассматривать просто банальную экономическую логику, то я думаю, что ситуация очень проста. Мы имеем двустороннее соглашение о свободной торговле с Россией, с Белоруссией, с Казахстаном. Если эти страны на сегодняшний день формируют единое таможенное пространство, то, в общем-то, логично имеет подписать соглашение о свободной торговле между таможенным союзом, как единым таможенным пространством, и Украиной. В этом плане, так сказать, может быть вот такая, так сказать, формула 3+1.
Андрей Акар, учитывая то, что разъяснил нам сейчас киевский коллега, и то отношение к Украине в Москве, о котором вы говорили, какой может быть реакция на такое пока гипотетическое предложение Виктора Януковича?
Здесь главный такой концептуальный конфликт между российской и украинской позиции заключается в том, в России полный консенсус по этому вопросу есть, что в любых российско-украинских или, может быть, российско-украинско-казахстанско-белорусских объединениях должен быть наднациональный орган, и в котором Россия, то есть Москва, то есть Кремль должны иметь исключительную возможность влияния. Тогда как украинская позиция по подобным вопросам заключается в том, что никакого наднационального органа быть не должно, и что все стороны должны быть равны в влиянии на подобные вот объединения, подобные общие пространства и так далее. Поэтому, честно говоря, это, наверное, красивая пропагандистская формула на тему там 3+1. Эту формулу следует рассматривать прежде всего как феномен пропаганды и public relations, а не как конкретный политический проект.
Игорь, согласны вы с коллегой?
Знаете, мне тяжело говорить, потому что я не был привлечен к подготовке этого документа, но действительно на сегодняшний день, если вот так поставить вопрос по-простому, да, так сказать, что нам дает таможенный союз и что нам дает на сегодняшний день, скажем, будущая зона свободной торговли с Европейским Союзом. Больше все-таки экономических эффектов мы можем получить от зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Что касается таможенного союза, то я думаю, что сегодня у многих царит сегодня в Украине просто непонимание, почему мы не реализовали полностью, скажем, потенциал свободной торговли, нет усовершенствовал различного рода соглашения, которые у нас существуют как на уровне стран СНГ, так и на двустороннем уровне, почему мы сразу прыгаем в таможенный союз и верим в то, что это принесет какой-то, так сказать, экономический результат. Второй момент, господин Акар абсолютно правильно сказал, это механизм принятия решения. Мы в Украине прекрасно понимаем, что и в Европейском Союзе существуют наднациональные органы, но с другой стороны мы видим, что так сказать, крупные страны каким-то образом их влияние компенсируется за счет большого членства в Европейском Союзе. Скажем, достаточно радикальные экономические предложения Германии, например, и той же самой Франции в недавнее время, они, в общем-то, обсуждаются, каким-то образом выравниваются на взаимоприемлемой основе. В этой связи ожидать такого таможенного союза, наверное, мы будем вряд ли. И опять-таки давайте возвращаться к исходной идее. Мы объединяемся ради чего? Потому что, как говорят слова, давайте объединимся и будем вместе развиваться. Это хороший эвфемизм, на который может и не реализовываться. Существует очень много интеграционных объединений, но, к сожалению, треть из них, если даже половина, не являются формальными и практически ничего не принесли.
На ваш взгляд, нет ли в этих заявлениях Виктора Януковича попытки как-то усесться сразу на два стула? Игорь Бураковский, Киев, что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что действительно Украина традиционно находится как бы в таком сложном положении. С одной стороны, есть Европейский Союз, с другой стороны, есть Россия. И понятно, что у этих участников глобальных политических процессов есть свои взгляды, есть свои, так сказать, интересы. Но мне кажется, что гораздо честнее, хотя и сложнее, наверное, в политическом, в экономическом плане, было бы все-таки заявить один вектор и двигаться вдоль этого вектора, не создавая каких-то возможных иллюзий у того партнера, вектор движения Украины, которому может и не нравиться.
Андрей Акара, Москва. Что вы думаете по этому вопросу?
Действительно, приходится признать, что та политика, которую последовательно проводят все четыре президента независимой Украины, два Леонида и два Виктора, ведет к падению самодостаточности и геополитической и геоэкономической субъектности Украины. То есть Украина планомерно, последовательно превращается в страну, которая является такой вот окраинной и которая является таким не субъектом, не игроком в геополитику и в геоэкономику, а скорее мячом, по которому бьют другие игроки.
Я прошу Игоря Бураковского ответить. Вы согласны с этим?
Я бы сказал таким образом. Я думаю, что Украина, и это, к сожалению, проблема Украины, очень затянула процесс своего, я бы сказал, реального геополитического определения. И поскольку этот процесс не завершен, поэтому нас и бросают из стороны в сторону, и разные оценки звучат в этом плане. Но это, опять-таки, свидетельство, наверное, не столько каких-то высоких там материй и так далее, сколько того, что, к сожалению, в стране не начинались реальные экономические реформы, и в этом самая главная проблема. Потому что в конечном итоге экономическое благосостояние будет определять и политический курс страны.
Я думаю, что вот такой выбор, белое или черное, именно союз с ЕС или союз с Россией и ЕЭП, это ложная позиция, и это сама по себе постановка вопроса является неэффективной и контрпродуктивной, ну, для Украины, по крайней мере.
Киевские и московские политологи Игорь Бураковский и Андрей Акара о внешнеполитической перспективе Украины. Сегодня в Верховной Раде выступил президент Украины Виктор Янукович.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отголоски декабрьских событий в Минске в жизни сегодняшней Белоруссии обсуждают только что вышедшие на свободу политик Анатолий Лебедько и журналист Павел Шеремет.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 7 апреля. Российские и зарубежные специалисты приступили к изучению так называемого «второго дела ЮКОСа» в рамках общественной экспертизы, решение о проведении которой принял президент России. В феврале во время встречи с членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества Дмитрий Медведев предложил проводить независимую проверку решений судов по делам, вызывающим большой общественный интерес. Наблюдатели не исключают, что на основании выводов экспертов президент будет принимать решение, возможно, помилования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В экспертную группу, которой предстоит выносить суждение о приговоре Хамовнического суда Москвы, вошли не только российские, но и зарубежные ученые-специалисты. Об этом сообщил журналистам глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. По его словам, к проведению экспертизы на безвозмездной основе планируется привлекать специалистов в области конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, корпоративного, налогового, международного публичного и международного частного права. А также, поскольку речь в уголовном деле идет о деятельности Ходорковского и Лебедева как руководители нефтяной компании, привлечены специалисты в области микроэкономики и менеджмента. Имена экспертов не называются, а подготовка ими заключений будет проводиться в условиях конфиденциальности, подчеркнул Михаил Федотов.
Эксперты не имеют мандата на то, чтобы выступать с политической оценкой этого процесса. Они должны также воздерживаться от публичного юридического анализа до вступления приговора в силу. Исключается любой конфликт интересов, в том числе прежнее экспертное или какое-то иное участие в процессе по данному делу. Экспертиза организуется как общественная. Соответственно, исключаются какие-либо договорные отношения и оплата работы эксперта. Подготовка экспертных заключений должна проводиться в условиях конфиденциальности, вплоть до представления результатов анализа совета. Выводы эксперта формулируются им индивидуально и должны отражать исключительно профессиональное мнение данного эксперта. Каждое экспертное заключение будет рассматриваться как самостоятельная часть правовой экспертизы. Никакого соединения позиций, никакого, так сказать, уравновешивания позиций, этого ничего не будет.
О необходимости проведения общественной экспертизы правозащитники, юристы и предприниматели заговорили почти сразу после вынесения приговора. В феврале с предложением поддержать эту инициативу к президенту Дмитрию Медведеву обратились члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства идею проведения такого анализа одобрил. По словам члена президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Мары Поляковой, которая на протяжении многих лет руководит независимым экспертным правовым советом, общественная экспертиза часто бывает востребована не только сторонами по делу, но и судьями.
Она не является руководством к действию. Она является скорее информацией, как публикации журналистов, только журналисты часто не обладают специальными познаниями. А это, вот, мне кажется, имеет еще более высокую значимость, поскольку оценивают специалисты, имеющие очень высокую квалификацию. И судьи по-разному относятся к этим экспертным заключениям. У нас бывают случаи, когда нам судьи звонят, даже приостанавливают рассмотрение каких-то дел для того, чтобы получить заключение специалистов. Например, в прошлом году нам поступали на экспертизу очень сложные, очень спорные дела. И вот с нашим участием, в общем-то, удалось повлиять в положительную сторону на 40 дел.
Однако, по словам Мары Поляковой, случаи с Ходорковским и Лебедевым сложно давать какие-либо прогнозы относительно того, повлияют ли заключения независимых экспертов на дальнейшую судьбу бывших совладельцев ЮКОСа. Сама она не исключает, что результаты экспертизы могут стать решающими при рассмотрении Дмитрием Медведевым вопроса о возможности помилования Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Естественно, президент не будет указывать судам, как они должны дальше разрешать это дело. Но мнение компетентных специалистов ему важно, потому что это дело, по которому очень много самых разных противоречивых мнений. У судей, у прокуроров одна позиция. Общественность понимает иначе то, что происходит. И поэтому, когда была встреча, то президент сказал, что ему было бы интересно узнать мнение специалистов, поскольку сам он специалист в области гражданского права. Но, как я понимаю, вот это желание возникло при разговоре о возможности помилования. Возможно, для него это важно для того, чтобы решать проблему помилования. Но, естественно, в деятельность суда он вмешиваться не будет.
В конце марта российские общественные деятели обратились с открытым письмом к президенту с просьбой освободить политзаключенных, в том числе помиловать без требования признания вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Письмо подписали более 30 человек. Среди них был и правозащитник Лев Пономарев. По его мнению, важен тот факт, что результаты общественной экспертизы будут обнародованы одновременно с соглашением решения по кассационной жалобе на приговор экс-совладельцам ЮКОСа.
Это будет сопоставление двух этих приговоров, и мы можем прямо сразу смотреть, насколько ангажировано все-таки. Результат экспертизы, как очевидно, не повлияет на кассационный приговор, но на будущее бесспорно будет влиять. Но, наверное, это будет в том числе один из аргументов, который позволит президенту, может быть, принять решение о помиловании.
Важность того, что подобный анализ все-таки проводится, подчеркнул в интервью «Радио Свобода» и писатель Борис Стругацкий, также подписавший открытое письмо к президенту.
Назначение такой экспертизы, сама организация этой комиссии представляется мне шагом замечательным и совершенно неожиданным. Это очень трудно было себе представить всего полгода тому назад. Но что может быть в результате, сказать, конечно, трудно. Я боюсь, что результаты ее работы вряд ли сыграют какую-нибудь роль. Скорее всего, мнения членов комиссии расколются. Безусловно, я уверен, часть членов комиссии найдет очевидные совершенно промахи в самом судопроизводстве, которое имело место по поводу Ходорковского и Лебедева. А вот что решит комиссия в целом, сказать, конечно, заранее невозможно. Да это я не знаю, может быть, это и не так уж важно. Тут замечательно сам факт появления такой комиссии является чем-то замечательным, неожиданным и для России просто небывалым.
В декабре прошлого года Хамовнический суд Москвы признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Он приговорил их к 13,5 годам колонии общего режима с учетом приговора по первому делу. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. Год назад массовые волнения в Киргизии привели к смене власти. На Северном Кавказе растет религиозная нетерпимость. В Хорватии воссоединилась пара белых аистов Малина и Клепетан. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент Украины выступил с посланием к парламенту. Что нового сообщил?
Комментарии экспертов.
Главный редактор сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов о том, куда идет Киргизия.
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков о питерских политических тупиках.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Объявлено предостережение о цунами. По данным геологической службы США, эпицентр располагался на восточном побережье острова Хонсю, в 144 километрах от атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате предыдущего землетрясения 11 марта. В Ливии противостояние между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами зашло в тупик. Об этом заявил сегодня на слушаниях в Сенате США генерал Картер Хэм, руководивший воздушной операцией международной коалиции до того, как ее возглавила НАТО. Сайт «Новой газеты» в четверг подвергся очередной атаке хакеров. За последние дни сайт издания уже несколько раз взламывали. В самой газете это связывают с проведением на интернет-странице газеты голосования по проекту «Сетевой парламент». Президент Банка Москвы Андрей Бородин с сегодняшнего дня вновь руководит кредитной организацией, но из офиса в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст приказа Бородина. Россия передала Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни, которые ранее были засекречены. Сообщается, что среди документов, в частности, справки о судимостях и месте захоронения людей. Президент Украины выступает за оптимизацию газовых и нефтяных контрактов с Россией. Об этом Виктор Янукович заявил сегодня в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной Раде. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько, который сегодня был отпущен из следственного изолятора КГБ в Минске, заявил о бесчеловечном обращении в заключении. В центральной Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступает. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 7 апреля. В Киргизии сегодня отметили первую годовщину событий, названных в Республике Апрельской революции. Год назад в центре Бишкека произошли столкновения между оппозицией и правительственными войсками, в ходе которых погибли 87 человек, более 200 получили ранения. Президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул страну, а к власти пришло временное правительство в главе с нынешним главой государства Розой Атунбаевой. Из Бишкека корреспондент Радио Свобода Татьяна Ольховская.
В мемориальном комплексе Атабиит в пригороде Бишкека, где похоронены погибшие 7 апреля 2010 года, президент Роза Атунбаева заложила капсулу на месте возведения памятного комплекса. Позже поминальный митинг продолжился на площади Алатоу, где ровно год назад произошли столкновения между властями республики и оппозицией. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади юрты, в которых каждый мог прочитать молитву и почтить память погибших, говорит Осунбек Джамансариев, председатель объединения родственников погибших и пострадавших Мекен Шииттери.
Близкие родственники погибших 7 апреля, они гордятся, что действительно отстояли, не побоясь смерти, и вынудили, чтобы уйти от власти. По нашим мнениям, что он, получается, период правления Бакиева это было. Неправильно, знаете, управлял государством, воровал. В период 5 лет, который правил, столько людей погибли, то есть заказное убийство было.
Депутаты парламента Киргизии предлагают провозгласить 7 апреля днем Великой Революции. Но некоторые из участников апрельских событий прошлого года считают, что этот день нужно оставить днем скорби по погибшим. Мнение о том, что апрельская революция не достигла своей цели, высказали члены молодежного движения 7 апреля. По словам руководителя Киргизского правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаиловой, до сих пор не установлены истинные причины и не наказаны виновные в гибели мирных граждан.
Что же было в апреле 2010 года? То есть мы боимся, что власть нынешняя и вот эта парламентская система управления, она еще очень слаба, потому что у них не было платформы и у них не было четких стратегий для перемен. И каждая, значит, группа борется за власть, а основные права и свободы до сих пор растаптываются, потому что эти жертвы не могут найти справедливость.
Разногласия и противоречия внутри действующей власти Киргизии политолог Тамерлан Ибраимов назвал нормальным процессом, когда в стране выстраивается новая система правления, парламентская.
По экономическим показателям наблюдается откат. Доверие как внутренних, так и внешних инвесторов очень сильно упало. Что касается политических изменений, я больше вижу положительных сторон. Это парламентская система начинает постепенно работать. Вот эти вот жаркие политические баталии – это вполне нормальное явление.
Сказал политолог Тамерлан Ибраимов. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
У демократической перспективы Киргизии о том, чем отличается нынешняя страна от страны годичной давности, мой коллега Валентин Барышников беседует с политологом, главным редактором московского информационного агентства «Фергана» Даниилом Кисловым.
Год назад власть принадлежала одному человеку и его семье. Сегодня власть устроена иначе. Республика парламентского толка, парламент имеет самый большой вес, президент даже не столь влиятелен. Однако эта новая форма власти пока что не до конца показала себя. Многие эксперты и наблюдатели считают, что прошло мало времени, потому что парламент был избран всего полгода назад. У Киргизии в течение долгих лет не было опыта политической борьбы. Достаточно много партий, но все они не развитые и образованы часто по родовому или местническому принципу. принципу. Именно потому, что парламент такой разнообразный, но где-то все-таки можно говорить, что реально представляющий интересы разных слоев общества парламент только-только начинает учиться работать.
Какие институты сейчас сильны в Киргизии?
Как это ни печально, это институты, если можно их назвать институтами, это институты улицы, институты толпы, институты кланов, институты бандитов. Особенно на юге Киргизии управляют государством и обществом параллельные институты, собранные из представителей криминального мира, наркоторговцев, местных мафий. И это отдаляет наши надежды на то, что Киргизия когда-то вернется в русло нормальной жизни, преодолев кризис.
Как можно сейчас охарактеризовать состояние общества в Киргизии? Насколько оно поляризовано?
Поляризовано максимально. И поляризация идет по разным направлениям. Во-первых, существует достаточно большая категория людей, которая была при прежней власти достаточно успешна. Это прежде всего чиновники разных уровней, это представители спецслужб, милиция и так далее, так далее. Сотрудники которых остались практически на своих местах. Вот эта часть общества представляет собой, если хотите, ронду нынешней власти. И, конечно, они препятствуют любым реформам, потому что боятся потерять свои места и свои возможности для, так сказать, добывания капитала. Вторая часть общества, наоборот, радикально. Это, прежде всего, люмпины. Это люди, которые не имели ни земли под ногами, ни крыши над головой. Это представители сельских районов, которые, в общем-то, и делали революцию. Они выступали против нарушения своих экономических прав, прежде всего. И сегодня их экономические права не реализованы, так же, как и год назад. И они хотели бы поделить власть в свою пользу. Они хотели бы распределить богатство, какие-то ценности, отняв их в том числе у бывших чиновников. Эта поляризация, она сохраняется. Плюс еще есть поляризация по этническому признаку. На юге республики продолжается латентный этнический конфликт между представителями киргизской и узбекской общин. Причем представители киргизского этноса занимают государственные посты, являются начальниками, и в том числе милиция моноэтнична и армия моноэтнична. Узбекское меньшинство сегодня находится под прессом киргизских националистов, которые в том числе находятся в органах власти.
То есть, подытоживаем, нельзя исключить возможности новой кровавой междоусобицы.
Очень хотелось, чтобы этого больше не произошло. И я вижу, какие усилия предпринимает и президент Роза Атамбаева, и правительство, и парламент, чтобы действительно как-то избежать новых потрясений, как новых революций, новых попыток переворота, так и продолжения межэтнического конфликта.
Говорил московский политолог Даниил Кислов. Киргизия отметила первую годовщину так называемой Апрельской революции. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 7 апреля. На Северном Кавказе эксперты отмечают высокую степень нетерпимости жителей мусульман к представителям других религиозных конфессий, особенно к христианам. Такие выводы сделаны в результате проведенного информационным агентством «Кокосос Таймс» исследования в столицах 5 северокавказских республик. Аналитики утверждают, что эта тенденция в первую очередь связана с политикой власти региона. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Результаты опроса, проведенного среди 2000 жителей северокавказского региона, выявили большие различия в степени толерантности местного населения в отношении представителей иных религиозных конфессий. По словам руководителя информационного агентства «Кавказус Таймс» Ислама Текушева, только в Чечне количество заявивших о своем отрицательном отношении, например, к христианству, составило почти половину опрошенных. В регионе, где большую часть населения составляют мусульмане, в ходе опроса задавались вопросы о степени религиозности исламского населения, об отношении жителей к другим религиям и течениям, в частности, к ваххабизму. Полученные данные свидетельствуют как о значительном влиянии ислама на население, так и о серьезных различиях между отдельными северокавказскими республиками в уровне приверженности населения исламским ценностям.
Вот это прежде всего связано с насаждаемыми Рамзаном Кадыровым исламскими традициями. Фактически Рамзан Кадыров установил в Чечне в российском субъекте шариатские законы. В аналогичная ситуация сложилась по всему Северокавказскому региону. И хотя степень нетерпимости разная в разных регионах, в Дагестане или Кабардино-Балкарии она ниже, чем в Чечне и Ингушетии, тем не менее она проявляется повсеместно.
Подобные результаты опроса о высокой степени нетерпимости жителей Северного Кавказа к христианству удивили наряду с организаторами исследования и политических аналитиков. Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко отметил в интервью «Радио Свобода», что взаимная нетерпимость среди мусульман Северного Кавказа присутствует и достаточно высока. Однако отсутствие толерантности мусульман по отношению к христианам региона до настоящего времени ярко не наблюдалось.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть, эти 44% связаны с этими систематическими, так сказать, с разговорами о крестовом походе. Может быть, это связано с всплеском русского национализма. Вот если христианство отождествляется с политикой центра, вот такая зависимость, то через это, наверное, мы можем получить почти половину. Но это, опять же, опосредованно. Вот мы не любим Москву, мы не любим федеральную власть, а они христиане.
Как показали опросы, ислам как общественный институт занимает все более важное место в жизни жителей региона. 62% опрошенных считают, что религия играет большую роль в их жизни. При этом в Чечне это число достигает 81%. В Кабардино-Балкарии в два раза меньше респондентов заявили о большой роли религии в их жизни – 42%. В Ингушетии – 68%. Кроме того, результаты исследования показали, что людей, сочувствующих исламским радикалам или разделяющих их взгляды, на Северном Кавказе достаточно много. Костяк этой группы, по словам Ислама Текушева, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Это те, кто не участвует в джихаде, не находятся в контакте с радикальными группами, но в определенных условиях готовы оказывать помощь вооруженному подполью.
По нашим данным, которые мы получили в ходе вот исследования, в Кабардино-Балкарии таких симпатизантов около 39%. Это очень большой процент. В Чечне 33%, в Ингушетии около 30%. В Дагестане процент намного ниже. Нам не удалось объективную картину получить в Дагестане, потому что население отказывалось отвечать на многие косвенные вопросы, обусловленные тем, что там широко применяется практика похищений силовыми структурами людей, которые так или иначе проявили себя в согласии с какими-то догмами или мировоззрением этих радикальных группировок.
Какие обстоятельства на Северном Кавказе способствуют тому, что население обращается к радикальному исламу? Вопрос Алексею Малашенко.
Во-первых, исламизация уже давным-давно идет. Вы знаете, сама по себе исламизация абсолютно понятна. Это, во-первых, поиск исламской альтернативы. Это в условиях, когда все недовольны политикой властей, когда не работают вообще российские законы, то, естественно, апелляция к религиозной традиции. Вот эти самые принципы исламской справедливости, принципы, так сказать, справедливого исламского правителя способствуют исламизации и будет способствовать, потому что иной альтернативы я пока что не вижу, потому что все эти разговоры, которые ведутся о новом курсе, они пока что все уходят в песок.
Отношение к ваххабизму в западной части Северного Кавказа, в частности в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, оказалось значительно более благожелательным, чем в восточной части. Эта разница, как предполагают социологи, вызвана разной степенью ограничения религиозных свобод мусульман в разных республиках, говорит Ислам Текушев.
В Чечне фактически действует шариатский закон. В Ингушетии глава республики Юнусбек Евкуров опыт своего коллеги в Чечне трансформировал на Ингушетию, он его экстраполировал, он его там также практикует, использует, и это им позволяет, с одной стороны, лишать рекрутской базы подполья северокавказское. С другой стороны, конечно, это очень опасно, потому что они формируют определенную субкультуру, они способствуют вот этому процессу отторжения культур, цивилизации, то есть это чеченская молодежь, которая воспитывается исключительно на превосходстве исламских традиций над другими, превалирование, они потом сталкиваются с непониманием, когда выезжают за пределы той же Чечни. А в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии наоборот, республиканские власти делают упорное светское правление. И это, с другой стороны, отражается на отношении республиканских властей к той категории населения, которая хочет жить по канонам ислама.
По мнению экспертов, избежать исламизации общества на Северном Кавказе вряд ли удастся.
Я считаю, что общая тенденция – это ухудшение ситуации. Причем, может быть, даже не экономическая, а социально-политическая. Но это и разрыв между властью и остальным обществом. Это раздражение против властей. Это отсутствие модернизации. Наоборот, сейчас Кавказ погружается вот в эту самую традицию, то, что сейчас мы называем архаизацией и так далее. Это огромное количество безработных. Ну, гигантское. Причем, когда я говорю безработных, я не имею в виду просто человека с молодого, у которого нет работы. Это человек, которому просто нечем себя занять. Ни днем, ни вечером. Это, конечно, чудовищная коррупция. Это серая экономика. Это проблема образования. Как это все преодолеть комплексно? Вот опыт показал, что прислали Хлопонина, создали новый северокавказский округ, а ВОЗ и не там.
Говорил аналитик московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о темах, связанных с проблемами средств массовой информации. В российском интернете обсуждают продолжающиеся сетевые атаки на «Живой журнал», самую популярную блогерскую площадку. Как считает один из лидеров ЖЖ-сообщества, общественный борец с коррупцией Алексей Навальный, кому-то очень хочется, чтобы «Живой журнал» перестал существовать как площадка обмена неприятными для чиновников мнениями со стороны наиболее грамотных, социально и политически активных жителей России. Об этом, в частности, Алексей Навальный рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Ближайшая аналогия с тем, что происходит сейчас, вот эти DOS-атаки на «Живой журнал», это то, что делали в Советском Союзе, когда разработали так называемые глушилки, и они глушили то, что называли вражеские голоса. Сейчас прошло достаточно много лет, но власти действуют так же тупо, они препятствуют, просто пытаются заглушить, временно остановить, вот эти делать атаки на серверы и так далее, и не дать распространяться информации через «Живой журнал» и другие социальные сети. Люди, которые политизированы, они по-прежнему могут распространить информацию, и эти атаки в современном информационном обществе, их КПД крайне низкие. И это, я уверен, что вот эти вот атаки глупейшие и попытки препятствовать, они приведут только к росту протестных настроений.
Почему российская коррупция столь живуча? Почему она не просто живучая, почему она продолжает расти, несмотря на то, что власть все время говорит о необходимости ее преодолеть?
Власть не может не говорить на уровне риторики, не может не осуждать, потому что ее слишком много, она слишком очевидна. Но она не может с ней реально бороться. И коррупция такая живучая, потому что это и есть основа власти. Потому что именно коррупция является базовой идеей и базовой точкой элитного консенсуса, который заключается в том, что все начальники внизу делегируют свои политические права наверх. И все начальники вверху делегируют экономические права вниз. Любой губернатор, начальник района и так далее, у него есть две ответственности. Чтобы на его территории не было каких-то протестных митингов, и чтобы на его территории за Единую Россию голосовало 65%. В обмен на это он может обогащаться сколько угодно. Если он это делает достаточно, не делает совсем явно и делает умно, он может не опасаться никакого уголовного преследования. Поэтому коррупция – это и есть вертикаль власти. И она живуча, потому что вот если завтра коррупции не будет, то не будет никакого Путина и Медведева. То есть они будут, но никаких заоблачных рейтингов конституционного большинства в Думе и людей, у которых везде висят портреты, ничего этого не будет, потому что, а какой смысл твой?
Критики власти говорят о том, что общественное мнение поворачивается сейчас во многом против власти. Вот вы уже говорили, что по-настоящему ничего не изменится до тех пор, пока Путин не уйдет.
Когда я работал в партии «Яблоко», и в 2003 году, когда уже все было понятно с Путиным, кто такой Путин, как он управляет, мы собирали подписи за либеральную партию «Яблоко». И люди, которые, сборщики подписей, ходили в подъезды, если ты в какой-то квартире начинал критиковать Путина, то тебя, перед тобой захлопывали дверь, и подписи тебе никакой не давали. Сейчас, начиная с 2007 года, критика Путина, ее внимательно выслушивают. Когда-то с симпатией, когда-то без симпатии. Но как минимум ее выслушивают и готовы воспринимать. Почему? Потому что для этого есть абсолютно реальные основания. С 99 года до 2003 года Путин при всех его минусах, безо всякого сомнения, сделал что-то полезное. Реализовал часть этой знаменитой программы Грефа и так далее. Это было бы глупо отрицать. Но с 2003 года, по сегодняшний момент, власть абсолютно переродилась. И ничего полезного ни для кого она не несет. Все ранее сказанные байки относительно того, что наведен порядок на Кавказе, будет реформа милиции, будет реформа армии и так далее. Ничего этого не случилось. И с 2003 по 2011 год мы видим только нарастающую коррупцию, только воровство. На фоне того, что Россия получает колоссальные и немыслимые деньги от экспорта нефти. Поэтому совершенно объективные причины служат тому, что растет недовольство. И здесь есть еще косвенные причины. В первую очередь это распространение интернета. Проникновение интернета сейчас 30%. Вроде бы это не так много. Людей, которые каждый день получают новости из интернета, может быть 20%. Но эти 20% – это политически активный класс, это жители больших городов. Это те люди, которые, в общем-то, и являются драйвером для политических перемен. То есть вот эти люди решают все. И эти люди могут получать сейчас информацию вполне независимо от телевидения. Власть будет иметь очень большие проблемы, и эти проблемы будут нарастать.
Блогер Алексей Навальный. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Хорватии оживленно обсуждают счастливый исход истории отношений двух птиц – пары белых аистов Малина и Клепетана. Этой весной впервые за последние 9 лет аист-самец не вернулся с места зимовки в Южной Африке в Хорватию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Ая Куге.
Большая любовь двух белых аистов из хорватского городка Бродска-Варош в Восточной Словонии длится вот уже 9-й год. Малина, в переводе «малютка», каждый год 24 марта сидит в гнезде на крыше гаража местной школы и ожидает, когда из перелета в Южную Африку протяженностью 15 тысяч километров вернется ее партнер Клепетан, Шелкун. 18 лет назад охотники прострелили ей крыло. Когда Клепетан, обычно после долгих и трогательных прощаний, в конце сентября улетает в теплые края, о Малине заботится сотрудник школы Степан Вокич. По его словам, зимой Малина любит смотреть видеозаписи, на которых снята эта очень популярная в Хорватии птичья пара. С приближением 24 марта Малина все чаще покидает теплый гараж и по специально сооруженному мостику забирается в гнездо на крыше. Клепетан обычно прилетает очень точно, около 4 часов дня. Хорватские средства массовой информации большое опоздание Клепетана этой весной растолковали трагически. 9 дней длилась неизвестность. Малина отказывалась покидать гнездо и принимать пищу. Лежала неподвижно. Однако 2 апреля аист Клепетан прилетел в Бродска-Варош. Грязный и измученный. Первым делом он выгнал других аистов, пытавшиеся разместиться в гнезде на той же крыше, и, напившись, отправился к Малине. За 8 лет совместной жизни Малина и Клепетан вывели 35 птенцов. Обычно, как говорят орнитологи, в семьях аистов птенцов учит летать самка. Однако Клепетан взял на себя и эту заботу.
Рассказывала о якуге. Белые аисты – самые известные и самые широко распространенные представители семейства аистиных, обитающие практически на всей территории Европы и Азии. О том, есть ли у аистов чувства, я беседую с московским орнитологом, директором зоологического музея Михаилом Калякиным.
На этот вопрос вам никто реально не ответит, потому что если они есть, они не похожи на наши. Как у них вот это преломляется, мы описать реально не можем, но что они есть. И что у них есть индивидуальное там пристрастие, интеллект, привычки, это все. Что касается частоты таких случаев, ну, во-первых, довольно мало наблюдений конкретных, затем вот за такой странной ситуацией. А то, что птицы возвращаются к местам своего предыдущего гнездовья, это раз, и возвращаются вместе, та же самая пара, это два, это тоже довольно часто распространенная вещь, особенно у крупных птиц, ну, типа аистов, хищных птиц, пеликанов. Они начинают размножаться не скоро, не 4-й год жизни, на 5-й год жизни. Видимо, у них процесс образования пары такой важный, что каждый год меняя партнера, это не принято, да, невыгодно. Есть исключения, есть какие-то отступления от этого правила, даже внутри одного вида. Вот. Ну, общая схема вот примерно такая.
А сколько живут аисты, и реально ли иметь партнера одного на всю жизнь или нет?
Ну, иногда это нереально, потому что партнер может погибнуть. И тогда образуется новая пара, причем иногда довольно быстро. Живут
реально могут дожить лет до 20 и даже, по-моему, до 30. Но вопрос о долготе жизни, он тоже довольно странный, потому что в среднем все-таки гораздо меньше. Реально иметь партнера на всю жизнь, многие птицы как раз эти знаменитые, вроде лебедей, да, надо понимать, что в случае гибели одного из партнеров или каких-то еще нарушений, пару можно перекомпоновать.
Аисты не относятся к каким-то вымирающим видам или видам, которым грозит исчезновение?
Белый аист, нет, он не вымирающий, его ареал охватывает Европу, там, Переднюю Азию, Северную Африку, и в этой части ареала он, ну, так сказать, относительно хорошем состоянии. У него есть близкий родственник дальневосточный белый аист, топс, да, топс редкий вид. Белый аист — это один из таких видов немножко необычных, которые очень зависят от человека. Селятся в тех же местах, которые удобны для людей, чтобы были небольшие водоемы, чтобы были открытые пространства. Обычно это те места, которые человек в первую очередь использует для сельского хозяйства. Уже много-много сотен лет. Поэтому много сотен лет накопился вот такое вот сожительство с этим видом. Сейчас, ну скажем, в Московской области там 95% гнезд этого вида располагается на сооружениях человека. И только там 5% на деревьях. Он настолько уже, так сказать, приспособился к жизни вместе с людьми, что включил в свой годовой стереотип вот антропогенные штуковины всякие.
Это хорошо изученный вид птиц?
Один из немногих видов, про которые мы вообще-то почти точно знаем их общее количество. Я его сейчас не назову, потому в основном, что в европейской части России он не весь подшип. А в Европе принято его считать каждый год, и там немцы знают, что у них примерно 490 пар на всей территории. Потому что гнезда большие, заметные, но при некотором старании действительно посчитать их легко.
Довольно редкая птица получается. На всю большую Германию 490 пар.
Она редкая, потому что для каждой пары нужна большая территория, и нужно, чтобы это был не лес, не горы, так, не морское побережье, а вот какие-то вещи, которые используются под сельское хозяйство часто. Ну, если вам кажется, 490 пар на всю Германию мало, я к вам присоединюсь, это не супер многочисленная птица, конечно же. Вот. Другое дело, что у нее нет смысла сравнивать с мелкими воробьинами, а вот в своем размерном классе и с учетом того, что им нужна относительно большая территория каждой паре для собственного прокормления и для того, чтобы вырастить там 3-4-5 птенцов за лето, вот им приходится занимать относительно большие участки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 7 апреля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Айей Куге, был директор Московского зоологического музея Михаил Калякин. Аист Клепетан после 9-дневного опоздания все-таки вернулся к своей партнерше Малине. Вот так обстояли дела. В четверг, 7 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Забастовку начали несколько десятков человек из Сталилитейного
и... Целый ряд конфликтов, которые в настоящий момент происходят, должен
организовать... Я думаю, что Каддафи знает, что ему надо сейчас делать. Необходимо...
Мы обратились в ООН с просьбой гарантировать ему и его семье...
Мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».